Cel flament vine, cel sitos vine.
Cine vrea să vine, chemat este, de la Salvatorul la Pavie. Cine Domnul crede, nu va înseta, cine vrea să vine. Salvator te va mereia, cine vrea să vin acum, cel flământ vine, cel sitos vine, o pechetă sune, Iisus te cheame, deschise e ușa, gata e nunta, cine vrea să vin acum, cine vrea să vine, aude chemare, Resude s-aude tot pe neparte, chemarea aceasta, glasul lui Iisus. Cine vrea să vin acum, cel flământ vine, cel sitos vine, o pachetă sune, Iisus se cheame, deschise e ușa, gata e nunta, cine vrea să vin.
А, și 137 номер. Хадри Торисера. Се лукрем, не рогем, се спирем, ажутем, се вигем, се лукрем, кач Домнул во венин кури.
Se lucre,
105 номер. 105 or 255 in the red book. 105 номер. Иисус є Сальватор.
Вот не погас.
עורק עדין.
340.
Господу, что Бог с нами. И мы снова вернемся к Евангелию от Марка. Найдите, пожалуйста, первую главу, где мы прочитаем стихи с 14 по 20. «После же того, когда Иоанн был посажен в темницу, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царства Божьего, говоря, исполнилось время, и Царство Божье близко, покайтесь и верьте Евангелию. Когда же он проходил близ моря Галилейского, увидел он Симона и Андрея, брата его, закидывающих сеть в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус, идите за мной, я сделаю, что вы станете ловцами человека. И тотчас они оставили свои сети и последовали за ним. И когда он прошел туда немного дальше, он увидел Якова, сына Завидея, и Иоанна, брата его, которые также были в корабле, чиня сети свои. И тотчас он позвал их, и они оставили отца своего Завидея в корабле с нанятыми слугами и пошли за ним». Мы снова попросим у Господа благословения, чтобы Он открывал наши умы и помог нам сосредоточиться на отрывке. Помолимся. Дорогой наш Бог, мы славим Тебя за то, что Ты описал эти слова в Слове Твоем, для того, чтобы мы знали, как поступать в выборе нашей жизни. Благослови нас пониманием, благослови нас желанием тотчас отозваться тогда, когда Ты позовешь нас. Для того, чтобы и мы могли прославить Тебя, достойного Господа. Во имя Иисуса Христа молюсь. Аминь. Я думаю, что все из нас уже знакомы с первой частью первой главы Евангелия от Иоанна. Я знаю, что есть много то, о чем мы говорили уже три раза. И то, что затронуло некоторых людей, что Иисусу нужно было креститься. Они говорят, как так? И, возможно, и вы задаете подобный вопрос. Ведь Иоанн крестил для прощения грехов, написано. Или за прощение грехов. Те, которые исповедовали грехи свои, они были крещены. Теперь представляю вот эту большую аудиторию. Посмотрите, когда люди выходят к Иоанну, в 5 стихе написано. «И выходила к нему вся Иудея и из Иерусалима». Это не было 3000 человек, даже как в дни Пятидесятницы, которые покаялись. Это было намного больше людей. У Иоанна были свои ученики, которые также помогали ему крестить. Тогда, когда вся вот эта большая толпа желает принять крещение, приходит в это время Иисус, для того, чтобы идентифицировать себя с грешными людьми. Не только в жизни и с грехами, но также и в осуждении. Мы знаем, что тот, кто будет судить людей, это будет слово Иисуса, которое в конце осудит каждого из тех, которые не поступали так, как Он учил. И мы видим следующий эпизод после крещения, что сходит ангел, где мы говорили о том, что Иисус в воде – это Бог Сын, ангел, сходящий в виде голубя, Бог Дух Святой, и Отец, говорящий с неба, Бог Отец, где есть картина или представление Троицы. Мы не только видим Троицу в этом отрывке, мы также видим, что это Троица говорит о том, что они довольны тем, что выполняет Сын. Он пришел исполнить всякую правду. Он пришел подать пример. Он пришел показать людям, как поступать. Посмотрите в 4 главу послания евреям, 15 стих, где мы посмотрим на отрывок, который предстоит следующим. В описании, 4 глава, стих 15 из Евреев. «Ибо мы имеем не первосвященника, который не может быть затронут чувствами немощи наших, но который был во всем искушаем, подобно нам, но без греха». Вот этот первосвященник, который без греха, которым является Иисус, теперь находится 40 дней искушения. из других евангелистов мы знаем, что там было три таких главных события, где сатана попросил его из камней сделать хлеб. И вы скажете, как так? Он уподобился во всем мне. Мне никто не предлагал, чтобы я из камней сделал хлеб. Это на первый взгляд только. Но я точно знаю, что каждому из вас предлагалось вместо того, чтобы быть в Доме Божьем, пойти заработать там, не знаю, сколько лей. Это то же самое, чтобы то, что должно быть моим питанием, я должен там какие-то камни сложить или какие-то камни убрать, или что-то я должен сделать, а чтобы обеспечить себя хлебом. Другие два случая вы знаете, что сатана поставил его на крыло храма и сказал, бросься вниз. И третий пример, вы скажете, ну, в этом я не был искушен, чтобы стать владыкой над всей планетой или царем. Я не вижу таких искушений во мне. Но каждое из искушений говорит, и мы читаем, что это было 40 дней. Я думаю, что если к вам придет что-то в жизнь вашу 40 дней подряд, допустим, кому-то это большая трудность проснуться утром, чтобы читать Библию, или уделить определенное время для раздачи трактатов, или для того, чтобы что-то сделать доброе для Господа, или чтобы сделать что-то доброе для людей. Это не так легко для некоторых. Представьте, это продолжается 40 дней. Может быть, это выведет кого-то из себя через 40 минут, и вы скажете, да сколько можно, да, чтобы прямо прекратилось уже, да, чтобы оно ушло куда-то. Но Иисус переживает это 40 дней. Хотя мы читаем всего три примера, но это постоянное давление, которое на протяжении 40 дней продолжается. На этом мы не видим, что оно заканчивается. Если будете вместе с нами, мы будем читать до 28 стиха. Там снова пример содержимым, где снова Иисус будет сталкиваться с этой нечистой силой. И во второй главе, и в шестой главе, и в еще какой-то главе есть снова и снова. Марк, как никто другой, повторяет как можно больше примеров с вот этой нечистой силой. И это также будет атака, которая желает одолеть Иисуса каким-то образом. Вот этими маленькими демонами, вот такими маленькими случаями, они пытаются сбить его с пути, сбить его с толку, для того, чтобы он не выполнял то, для чего был послан. Я думаю, что в жизни каждого из нас мы сталкиваемся с какими-то суетами, с какими-то заботами, которые отвлекают нас от того, что мы должны делать, или к чему мы должны стремиться, отворачивают нас назад. Я выписал одну фразу А.В. Тозера, которая говорит о том, что люди, распятые со Христом, это те, которые направляются в одно направление. Не поворачиваются назад и не живут для себя, для своих планов. Вот это наше изначальное решение, изначальное назначение, что мы сказали, я буду следовать за Христом и не буду поворачиваться назад для себя. Но тогда, когда мы смотрим на дальнейшие события, мы видим, что здесь 14 стих говорит, что после того, как Иоанн был посажен в тюрьму, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царства Божия. И мы остановимся немножко на этих стихах. Представьте себе события до этого. 400 лет не слышно ни одного пророка. 30 лет уже. Людей беспокоит вот эта новость, когда Ирод принял вот этих волхвов издалека, из-за которых перебиты все младенцы, с маленькой деревни эта новость распространяется по всей Иудее. И люди в ожидании, что наконец-то придет это царствие, наконец будет царь, и наконец-то будет Мессия, и мы избавлены будем один раз и навсегда. И вот тогда, когда мы видим, что Иисус приходит в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божье. А тогда, когда мы читаем об Иисусе, который говорит, исполнилось время, Царство Божье близко, покайтесь и верьте в Евангелие. Я хотел посмотреть на первое слово. Царство Божье близко. Тогда, когда мы представляем себе царство, возможно, вы смотрели какие-то фильмы, читали какие-то книги, Александр Македонский или что-то еще другое царство, Петра Первого, возможно, вы вспоминаете, еще что-то, может быть. Царство связано с особыми отношениями какими-то, где царь говорит то, что должно быть. И мы здесь видим, что царь появился, а царство еще не пришло. Как бы вы себе представляли, что вот иногда есть такие харизматичные, такие подвижные люди, которые приходят, и когда он пришел на событие, какую-то свадьбу, допустим, или там, а куда-то, а то все думают, о, вот теперь будет по-настоящему все, что должно быть, потому что этот человек появился. С приходом Иисуса мы видим, что Иисус появился, а царство еще должно прийти, оно еще не появилось. И вот о том, что оно близко, мы очень много размышляем. А почему? А потому что это царство было связано с совершенно другими законами или правилами, которые ожидали люди. Люди, конечно же, не поняли Иисуса и не приняли царство, и оно было отсрочено, и мы будем смотреть много других отрывков о разнице этих царств Божьего и царства небесного. Но когда мы смотрим на то, что это царство близко, посмотрите на то, как это царство должно развиваться. Когда приходит царство, это обычно большая царская свита. Это много войска, допустим, или много рабов, или много каких-то обмундирования какого-то, которое говорит о том, что это царство. Если вот мы посмотрим на Вавилонское царство, там Навуходоносор описаны, или персидское какое-то, или еще какое-то в Библии описано, греческое царство. А с этими царствами связано много помпы, много того, что там происходит, кто там служит и как там служит, а это все описывается и на виду у всех. Но это царство, оно уже близко. И вместе с тем, оно будет очень и очень медленно развиваться. И вот мы читаем развитие этого царства. Когда приоритеты приобретают значение в этом царстве. Посмотрите на следующие стихи, 16, 17, 18, 19, 20. Мы находим, что это царство говорит о том, что не будет сразу большого скопления войска или людей, или рабов, или еще чего-то там, а что обычно мы привыкли видеть в царстве. Если это царство, допустим, Путина или там кого бы то ни было, у него есть много, большая страна с большой партией, с большой церковью, с большой там славными всем чем-то. Но мы не находим этого в жизни Иисуса. Мы находим, что это царство начинается с человека по имени Симон и Андрея, брата его, закидывающих сеть в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус: «Идите за мной, и я сделаю вас, что вы станете ловцами человека». Я хотел бы немножко остановиться здесь на том, что царство начинается с первого человека, Симона. Причем этот Симон не просто последовал за Иисусом в тот час. И я хотел бы спросить тогда, когда Иисус просит вас последовать за Ним, сделаете ли вы так, как сделал Симон? Посмотрите, и тот час он оставил свои сети и последовал за Ним. Они так часто, Иисус просит нас оставить что-то свое. Допустим, в этом случае мы видим, это их заработок был, где этими сетями они зарабатывали себе на жизнь. Мы знаем, что, если посмотрите в 29 стих, что Симон, он был женатым, где это царство распространяется теперь на его тещу, он желает помочь теще. И тотчас, когда вышли они из синагоги, они вошли в дом Симона Андрея и Якова с Иоанном. Но мать жены Симоновой лежала больная горячка, и тотчас они говорили ему о ней. И здесь мы видим других двух учеников Иакова и Иоанна, а где мы также знаем, что у них была мама, а которая также хотела, чтобы ее два сына сели по правую и по левую сторону Иисуса, о чем мы дойдем попозже с изучением. Но мы знаем, что то, что достигло этих четырех человек вот здесь, и одни должны оставить работу, а посмотрите, другие два что оставляют. 19 стих. «И когда он прошел оттуда немного дальше, он увидел Якова, сына Завидея, и Иоанна, брата его, которые также были в корабле, чиня сети свои. И тотчас он позвал их, и они оставили отца своего Завидея в корабле с нанятыми слугами и пошли за ним». Мы снова видим очень знаменательное слово Евангелия от Марка «тотчас» или «внезапно». Все делается очень быстро, как без промедления, для того, чтобы та цель была достигнута. И вот здесь вот мы видим, что Иоанн и Яков оставляют своего отца вместе с тем, что с ним вместе остаются слуги и корабль. Они, написано, пошли за ним. Когда вы услыхали в первый раз Евангелие, сделали ли вы в тот же час решение? Или вы начали считать, вот если я оставлю работу, а если я оставлю семью, а если мне придется еще пострадать из-за этого, что тогда будет, как я буду выживать? Эти ученики знали точно, что им придется что-то оставить. И в это входит цена, которую необходимо заплатить. И они готовы заплатить ее. Посмотрите на Симона и Андрея, которые закидывали сеть в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус: «Идите за мной, и я сделаю, что вы станете ловцами человеков». Я сомневаюсь, что кто-то из вас рыболов, хотя, может быть, кто-то и увлекается рыбалкой. И я знаю, что рыбалка требует большого терпения. Я не мог бы сидеть на озере или на реке там целый день или всю ночь, или там после дождя, или до дождя. Я знаю, что отец брата Клейтона много рыбачит, и для этого есть у него и снасти, и лодки, и все остальное, чтобы это делать. Но тогда, когда мы думаем о рыбаках, это требует много терпения. Кроме того, что это требует терпения, это, кажется очень скучным делом. Сколько нужно просидеть, чтобы поймать там какую-то, скажем, рыбешку, которую, разве кошку накормить или, может быть, еще кого-то, я не знаю. Я ни разу не ловил никого-то, разве что на сковородке. Это очень медленный путь, то, как растет царство. И представьте себе, что вы не рыбак, что вы, допустим, строитель. И Иисус приходит для того, чтобы сказать вам, что я из вас, строителя, теперь начну делать того человека, который будет строить, скажем, что-то нетленное. Допустим, вы учитель. Из вас, учителя, скажем, по специальности, я хочу сделать такого учителя, который будет вкладывать нетленные ценности в людей. Допустим, вы банкиры, или вы еще не знаете, кто там по специальности. Я не думаю, что Иисус бы всех, ну, под одну гребенку поставил и сказал бы, вы все должны стать ловцами человека. Для тех, которые банкиры, они должны вкладывать что-то другое вместо того, чтобы пользоваться этими деньгами, бумажками, скажем, вкладывать в то царство, которое не нуждается в бумажках или в каких-то еще валютах. Тогда, когда мы осмотрим на этих рыбаков, рыбаки эти должны встречать людей там, где они есть. Мы не можем ждать, что все люди придут сюда тогда, когда мы проводим здесь служение. Рыбак, он идет к рыбе, он не ждет, чтобы рыба пришла к нему. Тогда, когда мы должны пойти. Подумайте об одном принципе, который описан здесь. И вы в 17 стихе. «Идите за мной, и я сделаю, что вы станете ловцами человека». Представьте себе, что рыба находится в своем царстве. Море – это всегда представляет нечто хаотичное, что-то беспорядочное. Ты не знаешь, когда там будет буря. Учеников застало несколько раз, описывая Евангелие. Мы находим эти истории, где они были в страхе, где они не знали, что делать, где они встретили привидение и еще что-то там было. Петр вышел и начал тонуть и кричит: «Спасите меня!» А рыба в море – это нечто хаотичное. Бог желает из этого хаотичного сделать в жизни людей порядок, поставить их на берег, поставить их на что-то твердое, непоколебимое. Для чего? Для того, чтобы они могли умереть для себя. Может ли рыба жить на суше? Ну, может, есть какие-то рыбы, которые имеют эти жабры или эти легкие. Есть такие, которые выходят на какой-то короткий период на берег, а потом снова возвращаются обратно. Но обычно рыба, она на берегу не живет. Для нее нет возможности дышать воздухом. Она может дышать, жить только в воде. Вот из того беспорядочного моря, в котором мы жили много лет, Бог желает поставить наши ноги на твердую почву. Для того, чтобы мы могли устремиться и следовать за Ним. Без того, чтобы оглядываться назад, без того, чтобы иметь свои цели в жизни. Третье. То, что мы видим, что происходит в этой рыбалке, это процесс между решением и становлением. Мы находим в жизни учеников, что они тотчас оставили сети свои и последовали за ним. Тогда, когда мы раздавали трактаты еще на базаре, тогда приходил мужик и продавал сети. И, по-моему, что 200 лей он хотел, то ли за метр, то ли за всю сетку, я не помню, я не был частью дела, скажем, но я слыхал цену этой сети, и кто-то, кому он предлагал, говорит: не, я могу сделать дешевле, не надо мне, мол, за 200 лей, типа, это слишком дорого, это много денег. Тогда, когда мы смотрим на процесс становления или решения становления, мы видим, что это долго от того, чтобы решиться стать рыбаком, до тех пор, пока ты станешь искусственным рыбаком. Тебе нужно многому научиться. Как поймать рыбу, что приманит ту рыбу, пойти в то место, где рыбное место, может быть, среди ночи пойти, или после дождя пойти, или еще как-то. Это требует от тебя каких-то навыков. Для того, чтобы всему этому научиться, люди предлагают. Вот есть столько методов, допустим, 5 путей, или 12 путей, или 20 путей, сколько бы их ни было, а ты не можешь следовать этим путям. Ты должен довериться личности, который знает все про это дело. И мы видим, что этим люди доверились тому, что сказал Иисус. И они последовали за этой личностью в тот час. А никогда мы не находим, что они остались в проигрыше, или что они пожалели о том, что они пошли за ним. И это служит нам примером, чтобы мы подчинились этому авторитету Иисуса, который управляет жизнями людей. И Он вдохновляет нас. Скажи тому, поделись с этим, помолись за этого, сделай нечто для другого, для того, чтобы царство Его также расширялось, как оно начало расширяться в этом случае. Мы видим, что Симон и Андрей, они идут к теще Симона, а потом мы видим, что Андрей приводит одних греков, потом еще кого-то приводит, а желающих увидеть Иисуса, и еще примеры находим, когда Царство Божие потихонечку расширяется. И мы видим, что мы свидетели сегодня расширения этого Царства, которое началось тогда. И последнее, то, что мы находим в этом отрывке, это не только то, что оно близко, не только что оно имеет свои приоритеты, как в твоей работе, так в твоей семье, оно меняет все радикально из той ситуации, где ты был раньше, где ты хаотично двигался. Бог ставит тебя на что-то твердое, где Он говорит: вот тебе направление, не оглядывайся назад, они нужны мне твои планы, я имею достаточно для тебя. Посмотрите на распространение. Как в этом мире люди меняются. И мы видим, что благодаря этим людям в начале, может быть, 4 человека, или в нашем отрывке по меньшей мере 4 человека. Мы знаем, что через короткое время их станет 12, потом их станет 70, потом их станет 120. И те, которые были на молитве во вторник, а мы читали из книги Деяний апостолов, как и 3000, и 5000, и потом великое множество, и много-много расширяется это царствие того, что начиналось совершенно чего-то малого и незаметного. И это мое ободрение каждому из нас. А тогда, когда Господь зовет нас и приглашает нас, а причем, посмотрите, Он не говорит: «Эй, ты, еврей!» Он называет их по имени. Он говорит Симон, и Он говорит Андрею. А Царство Божье – это место для общения. Это место, где Бог знает нас, каждого, по имени. И Он не говорит: «Эй, ты», или там какой-то там незаметный, а Он называет тебя по имени. Кроме того, что Бог просит у них заплатить цену, Он побуждает их выполнять то, что является большущей привилегией. А мы не находим, что Он звал всех подряд, но Он указывал на определенные имена, благодаря чему мы узнаем много результатов впоследствии, тогда, когда будем изучать. И посмотрите, следующий отрывок связан с вот этим одержимым, который говорится, что они пришли в Капернаум, и это был субботний день, и он вошел в синагогу, учил. И тут предстоит другая совершенно картина. Оказалось бы, после чего-то белого, возвышенного и привлекательного, черная страница, или покрыта черной краской страница, где там нет, кажется, ничего привлекательного. Но вместе с тем Иисус не отстраняет себя и не говорит, что я только на стороне белого стою, а это не мое дело, это не моя работа, это пускай сделает кто-то другой. Мы увидим, как Иисус, несмотря на то, что этот человек казалось всеми отверженный, никому не нужный, Он уделит ему время. И это побуждение каждому из нас. Среди нас часто бывают те, которые приходят, может быть, не очень причесанные, не очень опрятно одетые, или, может быть, с какими-то просьбами, или еще с чем-то. Что мы делаем для того, чтобы расширить Божье Царство? Я думаю, что каждый из нас может научиться от рыбака. Не спешить, скажем, сделать то, что они просят, но сделать то, что делает рыбак. Рыбак для того, чтобы поймать рыбу, он не дает ей все, что она хочет только. Он ставит в ту приманку крючок. Он говорит: а где ты проведешь вечность, когда умрешь? А что будет с твоей душой, когда закончится твоя жизнь, или когда доктора скажут, что все, нет у тебя надежды на жизнь? И таким образом он отцепляет эту рыбу для того, чтобы притащить ее на берег, для того, чтобы дать ей новую цель и новое назначение. Потому прежде чем мы будем отталкивать этих людей, спросите у них, как их зовут, расспросите у них о их ситуации, может быть, пригласите их к себе на ужин куда-то или еще как-то, вот приближается праздник Пасхи, где можно использовать эту возможность, чтобы этот человек раскрылся и рассказал о своей беде какой-то, которая поможет вам оценить ситуацию и знать, как говорить с этим человеком, чтобы этот человек также стал результатом расширения Царства Божия. Посмотрите, Иисус не пренебрегает тещей Симона. Он идет в ее дом, где она лежит больной горячкой, и они говорят ему о ней. И он подошел, взял ее за руку и поднял ее, и тотчас горячка оставила ее, и она служила им. Мы видим, что то, чего у нее не хватало, и теперь появилось, она это желает отдать Господу. Вот таким образом расширяется царствие. Мы не знаем, какой потенциал есть в том или другом человеке. Обычно люди эгоистичны, и все, что они получают, держат для себя, никому не желают отдать. Это нормально, скажем так, или знакомо очень нам. Но вместе с тем мы видим пример вот этой женщины, жены Симоновой, мать жены Симоновой, которая, получая здоровье, служит этим здоровьем. И мы будем смотреть на эти примеры позже. А теперь мы помолимся для того, чтобы Господь благословил каждого из нас желанием послужить Ему тотчас, когда это сделали эти ученики по примеру для нас. Господь, мы молимся Тебе в этот вечерний час и просим Тебя, чтобы Ты благословил каждого из нас желанием быть тем, который вкладывает свои способности в вечное, невидимое и царство, которое не прекращается, которое расширяется. Я прошу, благослови нас мудростью и возможностью послужить кому-то, который еще не знает имени Твоего, еще не знаком с Твоими целями, еще плавает в этом море. Помоги устроить для них какую-то встречу и познакомиться с ними ближе, для того, чтобы и их привлечь на Твою сторону, для того, чтобы Ты мог проявить себя в них. И через них многие еще люди могли познать Тебя как личного Спасителя. Благослови каждого из нас этими целями, желаниями, возможностями, чтобы был возвеличен и прославлен Ты, достойный наш Бог. Во имя Иисуса Христа молимся. Аминь. Те, у которых есть листочки, я попросил бы их не уносить с собой домой. Мы еще будем говорить из этих же листочков до 28 стиха. Еще есть один отрывок, наверное, там, да? Потому мы сделаем наши пожертвования, а потом, пока есть пожертвования, можем спеть еще пением. Это 162 номер. «Во свете жизни будь готов вести с неправдой бой. Воюй, пока ночной покров не скроет мир земной. Тесни врага», 162 номер. 162 номер. Да, в синеньком.
«Во свете жизни будь готов вести с неправдой бой, воюй, пока ночной покров не строит мир земной. Тесни врага, займи холмы, разбей греха, кумир. Победа, вера, знаем мы, что побеждает мир. Верою стоим, верою победим. Вера, начальник наш и друг, и зорький страж. Идем под знаменем любви, Евангелие наш речь. Да будь подвижником святым, спешим сердца привлечь. их вера словно урага прошла по всей земле, и Колизей не запугал, мы будем в их числе. Верою стоим, верою победим, вера начальник наш, и друг, и зоркий страж. Со всех сторон идут враги, готовят грозный бой, земной уют не береги, а только в правде стой. Бронёю правды дороже, спасенье шлём один. Земля от битвы задрожит, придёт великий день. Верою стоим, верою победим, вера начальник наш, и друг, и зоркий страж. Кто победит, того Господь величием обречёт, пред ангелами вознесет, прославит в рот и рот. И так вперед, прямым верна цель и чиста, в миг разбегутся силы тьмы пред именем Христа. Верою стоим, верою победим, вера начальник наш, и друг, и зоркий страж.
А в заключение попросим брата Пашу помолиться, пожалуйста.
Дорогой Господь, благодарю Тебе за это собрание, распусти нас миром, Господь, дай нам возможности применить в жизни то, что мы сегодня услышали от нашего проповедника. Слава Тебе за всем. Аминь.
Аминь. С миром Божьим.